гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Российский президент Дмитрий Медведев скликал у Москве международную конференцию вокруг проблемы поставок газу у Европу. У газовым саммите взял удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Российский керовник различивая, что саммит сдыме проблему газового голоду у Европе и не допустит подобных проблем у будущей. Рассказывая Олесь Дашинский.
Беларусь обяцае забяспечыць надзейны транзыт расійскага газу і прапануе пабудаваць другую нітку расійскага газаправоду «Ямал-Еўропа». Пра гэта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі, якая бярэ ўдзел у саміце, перадае «Інтэрфакс». Паводле сябра дэлегацыі, газатранспартная структура Беларусі дазволіла ў самы кароткі тэрмін павялічыць пастаўкі расійскага газу ў Еўропу больш, чым на 40%. Гэта дазволіла не выліваць напружанасць сітуацыі з-за спынення транзыту праз Украіну. Узначальвае беларускую дэлегацыю прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Азярэц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрый Мядзведзеў запрасіў на саміт, які праходзіў у закрытым рэжыме, кіраўнікоў усіх краін, якія атрымліваюць расійскі газ ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік Армении Серж Сарксян. Не поехал в Москву керовник Беларуси Александр Лукашенко. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий отзначил.
Давайте зададим керовникам 27 европейских государств, почему не поехали. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемоваў с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси у этом годе. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще треба будет подписать. Относно магчымасці будаўніцтва другой нитки Ямала Европа, спадар Куприянов сказал.
Наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего Польша.
Паводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў – паўночны паток і паўднёвы паток без транзытных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапановы беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае.
Вырашают секулярные домовленности, кем где официально Минск с Кремлем. Саммит – это такое великое формальное пиар-мероприемство, але не кулуарные домовленности. Тому треба Беларуси просто подрыхтоваться до того, что цена у нас будет европейская. Сегодня у нас будет, ну, где-то 150-160 долларов средняя цена за 2009 год.
Ярослав Романчук. Киев и Москва от конца минулого года не могут домовиться про умовы поставок газу и его транзиту Украины Европы. За отсутности контракту по поставках газу в Украину от 7 студеня Россия полностью спынила поставки газу праз Украину.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Экономичный кризис, кому допомагает Захар? Беларуси ци режиму Александра Лукашенки. Новая холодная война. Без российского газу холодно усим, у тым лику и России. Гэта и да иншие темы у чарговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Кіраўнік белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юра Даркахруст и супрацовники службы Ганна Соус и Валер Калиновский. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А радио-версия этой передачи у нашей программы сегодня поздней. Партия БНФ готова взять на себе отказность за распрацовку и практичную реализацию конкретных заходов переодоления системного кризиса, у яким опынулась Беларусь. Говорится у заяве, принятой 17 студеня у Менску на посяджении Сойму партии. У документе зазначается, что немагчыма распрацовывать способы вырашения экономичных проблем во умовах сакрэтнасці, якой окружена экономичная информация и экономичные рашэнні. Партия патрабуе ад ураду отказать на пытанні, якія политичные и экономичные умовы выставленыя при выделении российского кредита у 2 миллиарды доляров. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў у Беларусі за два тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20% страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барщевский лечит, кризис вымушает улады нечто изменять.
Режим тем часом еще больше выразно показал новизну так званую своего курсу. Далейшие кроки у бок китаизации. Это значит вымушенный рух у бок либерализации пособных сегментов экономики и протяг циничного топтания подставовых свободу и годности людей. Девальвация белорусского рубля проводилась, как завсёды, в режиме спецоперации, так что обурились она вот некоторые адепты режима, которые привыкли верить.
Сябры Сойму з Магілёва, Баранавічу, Кобрына, Слоніма, якія абмяркоўвалі спавешчэнне свайго лідара, пацвярджалі, Люди у регіонах розгублені. Вони не чекали девальвації білоруського рубля. Вони клянуть, хто керівників України, хто Захід, який нібито примусив обесцінити рубель. Тому активісти питалися, що нам тепер казати людям, як тлумачити ситуацію. Покуль же кожен відказує на болюче питання, як може. Прикладом, спадар Лазяк з Барановицького району розповів.
Я просто говорю, що не треба було сваритися з Америкою, з Європейським Союзом. Ми прив'язалися і гандлювали з Росією, з Китаєм, з Азією. Зараз у них там ляп, ну і у нас ляп, нічого не можемо продати. А також холодильники стояли 15 років назад у Софії, у Будапешті, у Празі, у Братиславі. Заходиш у велізний крам, стоїть холодильник «Атлант», телевізор. Наша там это постельные комплекты с Барановичем, все лежит, а зараз нема. Их место заняли иншие. Вот так бы продавали бы там было. Ну, на это не люди так спокойнее. Одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусилить. Ну, не треба воевать, треба мирно жить.
Сябры Сойму прийняли спеціальний документ про ситуацію в країні. Криху пазней на його основі буде зроблений запит до уряду з конкретними питаннями. На посередження прийшов і лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Йон підтвердив, що збирається удільничати у нових президентських виборах. Було бачно, що партійних активістів моцно турбує ставлення лідера руху до можливості допомоги уладам у вийсті з кризису.
Плюс дві твердих позиції. Одна – Шенгорштин Лєдж. Категоричний противник. Лічушка знищення Білорусі. Друга позиція – це сприяння позитивним процесам. Вимушено. Ніхто ж не каже, що раптом влада стала демократичною. Вимушено абсолютно. Але стерсати.
Чутки, які розповсюджувалися напередодні Сойму про те, що він може розглядіти значні зміни у керівництві партії, сьогодні не підтвердилися. Спадар Баршевський нагадав, партія БНФ мала намір вилучати свого кандидата у президенти. «Я б вельми хотів удільничати на рівних з іншими у гэтым процесі», – сказав він. Лідер партії так само сказав, що коли почнуться партійні сходи по вилученню потенційного кандидата у президенти, він припинить керівництво партії і передасть своє повномоцтво виконавцю обов'язку старшині партії.
Розказав Владимир Глот. У часі Сойму лідер правооборончого освітницького об'єднання «Рух за свободу» Олександр Мілінкевич заклікав реформувати об'єднані демократичні сили Білорусі. Заховати АДС у старих рамках немагчимо, заявив політик, відказуючи на питання членів Сойму. Мілінкевич виказав ідею створення двох блоків у АДС, які могли б вилучити на президентські вибори двох кандидатів. Перший він назвав проросійським, левим, другого – пробілоруським, проєвропейським. Мілінкевич повідомив, що сам претендує стати одним кандидатом від пробілоруських, проєвропейських сил. А у США Барак Обама заступає на посаду президента США 20 студеня. Що б ви хотіли, каб Барак Обама зробив для Білорусі? На це питання ви можете відказати на нашому сайті свобода.org. А ось які пожелання виказали опитані нашими кореспондентами некоторі громадські і політичні діячі. Сустаршиня Білоруської жіночої ліги Ніна Стужинська лічить, що Обама уже корисний для Білорусі.
Я б хотіла, каб білоруси для себе щось зробили. Видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прийде и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. В первую очередь, сами белорусы. Вот, скажем так, Обама корисный, его приклад, чем корисный для Беларуси. Поглядите, вот за той самый приклад, коли хлопец зробил сам себе, зробил выдатную карьеру политика. Я не думаю, что это для него были некие приятные там умовы и так далее. Потому что и в этом свете так само треба нечем ахвяровывать, треба шмат робить, треба дейничать, разумеете что? А не робить себе казанскую сироту, как это больше с белорусов. Но идет шмат причинов, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорус, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова, да, что вот он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробить для Беларуси? Я думаю, человек, який став в начале такой великой державы, все ж таки будет боронить демократию и на вот таких руках свету, как Беларусь.
Сустаршиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская. Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич чакая от Обамы подтримки громадянской супольности.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубный боль, это неясные пытания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским питанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не зусім объемными ведами про нашу краину, принимают неадекватные решения. И при этом не допомагают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але гэта так. Але гэта зараз самая галоўная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне б хотелось, каб новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребны прагматичный подыход. Тады в Беларуси будет развиваться громадянская супольность.
Потому что будет развиваться гражданское общество.
Кіраўнік либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич.
Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за последние 8 годов? Про это у адмысловым выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорский удзельнічае у экстренным газавым саміце ў Москве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзиту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пустіла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днямі абвешчаны банкрутам пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на Варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся, думаем переходить на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята – Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Не лепшая экономичная ситуация на Могилевщине. Могилевский вагонобудаўничий завод не может продать продукцию, вырабленную за апошние месяцы. Теперь на складе назапашена продукции на 24 миллиарды рублей. При конце минулого года предприемство гэтак само отчуло проблемы с комплектующими, якія поставляют из России и Украины. Говорит представница администрации завода.
Перед Новым годом было, что не могли найти еще, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкае начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонабудаўничий завод у Могилеве начал працаваць 3 года тому. Сярод заснавальников российский Уралвагонзавод, але теперь российцы сбыли все акции белорусским вытворцам. Рабочий завода Миколай выказал уластное меркаванне на конт проблемы у предприемства.
У нас колесная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колесную пару, но надо без следок пройти шашки. Им тоже надо как-то выживать.
Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берастейщине кризис у жывёлагадоўлі выявляется горшими вытворчими показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянёва у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за снежень минулого года не трималося и 200 тысяч. Вот что каже майстер працаемких процессов Алексей Кишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, ягоные одновязковцы усякают саугаса, ратующиеся от кризису. Передусім едут шабашить у Россию. Апроч таго, на сёння ў Ганцавіцкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвою, з Бельгіі, мы от работалі з Галандзі, работалі, напісалі контракт, зарегістрировалі на біржі і работаем. Так везде, сейчас цену меняє, другое покупательство способне з Западу вже упало. Що не брали, не глядячи на год 300 форм. А от на январ нам дали всього лише 7 машин.
Економічно слабейшие комерційні фірми змушені увогуле припиняти працю. Замову нема, а пілувати на склад словами супрацовників – забойство. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само нема подстав для оптимизма.
Спрос упал. Вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так если бумаги, производство сократилось, то естественное потребление сырья.
За кризис утерпят предпринимальники городни. Группу приватных предпринимальников позбавляют працовных мест у гандлевом доме «Девятка», на які приходит российский капитал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Європа сёння. Падзеі ў Європе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек, паплечнікаў Анжалікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна 1.5 гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные начали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист одноместника уповноваженного по справах религии и национальности у Брысовмени спадара Ламеки. Лист был накерован из спадарни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союзу поляков поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, у першиню на поседжение официального Союзу поляков на чале с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися. Гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраны потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдя, пан Лучник, поле людям.
Милиция на цего охране. Кого все бой? Поляков все боишь?
Расчинились двери и вышел Юзеф Лучник. И он начал говорить. Однако присутных обурило, что он начал говорить по-российски, не по-польски.
У нас сегодня состоится заседание главного совета. Главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросила Анжелика Борис. Я не видел.
Почему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! 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 Спадар Лучник мусил вернуться в помешкание. Никого собранных туды не пустили. Внутри Союзу поляков на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союзу поляков.
Репортаж Сергея Остравцова. Ну а зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт США зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, на маючую адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку американцев зрозуміла акція. Сувеніри з його ім'ям м'ятуть. У касу значні гроші йдуть. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портрети лідера з руки рвуть. А у нас спокійно висять.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Франа кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Тыя піранді атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае? Ці тая, хто бутэльку заглядае? Ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо поливання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Квячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ.
На чарзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, почтовая адреса такая. 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую Вячеславу Ракицькому за его белорусскую Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно. И кольки журналистской працы за гэтым. Поганская Литва, з якой прорастает дуб нашей белорусской идентичности. И хай же прорастает и наша усвядомленность себе, як самобытной нации. Дякую.
Дозвольте мне выказать пропанову. Раніцу починаць молитвой «Могутны Божа». Пачаснюшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забейды Суміцкага. Тамаша ў нас Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до падзеяў у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живы ефір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз тыдень з Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале Белсат. Економічний кризис. Кому допомагає Захід? Білорусі чи режиму Олександра Лукашенки? Нова холодна війна. Без російського газу холодно всім, у тим ліку Росії. Гэта ды іншыя теми у чарговым тыдні з Радіо Свабода абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Госць перадачы – аглядальнік расійскай службы нашага радіо Андрэй Шары.
Галоўная эканамічная падзея тыдня – гэта вылучэнне Беларусі доўгачаканага валютнага крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры 2,5 мільярды даляраў. Траціну гэтага крэдыта беларускі ўрад ўжо атрымлівае, астатнія будуць выдадзеныя цягам 15 месяцаў. Першае і самае простае пытанне – чаму, навошта гэты крэдыт быў вылучаны Беларусі? Ян.
Давайте пачнем адказ на гэтае пытанне, цытуючы Юха Кэканэна, намесніка дырэктара Еўрапейскага дэпартамента Міжнароднага валютнага фонду, які на адмысловым брыфінгу ў Вашынгтоне сказаў наступнае. Гэты крэдыт накіраваны на тое, каб падтрымаць эканамічную праграму беларускіх уладаў, накіраваную на пераадолення фінансавых праблем, перад якімі паўстала Беларусь. Як і многія іншыя краіны ва ўсходняй Еўропе, Беларусь паўстала перад сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі. Спадар Кэканэн назваў праграму беларускага ўраду па пераадоленні крызісу моцнай, а ўзятыя ўладамі захады важнымі і эфектыўнымі. У такім жа духу выказалася і амбасада США ў Мінску, кажучы, што Беларусі патрэбныя дадатковыя структурныя рэформы. Значыць, грошы былі ўзятыя пад нейкае канкрэтнае дзеянне. Вось сёння, напрыклад, сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што вось тыя грошы, якія ўжо сёння паступілі непасрэдна ў Нацыянальны банк Беларусі, яны будуць залічаны ў склад златавалютных рэзерваў і скіраваныя на падтрыманне курсу беларускага рубля. Далей яшчэ СМІ паведамляюць крышку пра тыя ўмовы, на якіх гэты крызіс здаваўся. І вось, узгоднена з урадам Беларусі праграма рэформаў прадугледжвае лібералізацыю эканомікі, пераход на прывязку курсу нацыянальнай валюты да кошыка валютаў і стрымліванне ўнутранага попыту, у тым ліку і з дапамогай абмежавання бюджэтных выдаткаў. Ну, я не эканаміст, але я, як звычайны грамадзянін, перажыў лібералізацыю эканомікі і стрымліванне попыту урадам у Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, калі звычайныя людзі лібералізацыю эканомікі адчуваюць на тым, што адпускаюцца цэны і раптам шалёна ўзрастаюць. А стрымліванне попыту, як адбываецца. Ну, натуральна, ніхто ж крамаў не замыкае. Наадварот, проста ўрад бюджэтнікам плаціць меншыя грошы, і таму заробкі яны не растуць у такім тэмпе, як цэны на рынку. І такім чынам адбываецца стрымліванне попыту. Значыць, людзі балюча адчуюць гэты крэдыт, я б сказаў бы так.
Мы задалі гэтае пытанне таксама не эканамістам. Мы задалі пытанне нашым наведнікам сайту свабода.орг і папрасілі іх адказаць на пытанне, чаму яны думаюць, міжнародны валютны фонд усё ж такі вылучыў гэтыя грошы, даў гэтыя грошы для Беларусі. І вось адказы падзяліліся прыкладна на тры групы. Самая вялікая, больш за 50%, лічыць, што гэта проста нармальная, правільная рэч, таму што даюць усім краінам у крызісе. 26% лічыць, што прычынай выдачы крэдыту стала якраз добрая, моцная антыкрызісная праграма, якую прадставіў беларускі ўрад. Ну і такая ж прыкладна колькасць лічыць таму, што палепшыліся адносіны ў цэлым Беларусі і Захаду вось за гэтыя далі. Юры, як вы ставіцеся да гэтых варыянтаў адказу, які даюць неэканамісты?
Ну, я таксама не эканаміст, і мне здаецца, што тут было некалькі чыннікаў, чаму ўсё ж такі далі, але я прапанаваў іншую прапорцыю. Я думаю, што 10-15% это сапраўды таму, што крызіс, таму што і дыктатуры, і дэмакраты зараз усе ў адным чоўне. Яшчэ 15%, ну, нават не з праграмы, можа, справа, а ў тым, што беларускі ўрад рэагуе на парады фонду і вось прыватнасці зрабіў балючую і непапулярную дэвальвацыю. Але на 70% я бы сказаў, што гэта ўсё ж такі вынік нармалізацыі адносінаў з Захадам. І Злучаныя Штаты, галоўны спонсор фонда, дарэчы, пасля выдачы гэтага крэдыту, даволі выразна далі зразумець, што калі б не іх пазіцыя, то Беларусь бы не атрымала гэтага крэдыту як сваіх вушэй. Я хачу нагадаць, што ў 98 годзе, пасля расейскага дэфолту, таксама беларуская эканоміка была ў вельмі кепскім стане, таксама прасілі крэдыт МВФ і атрымалі ноль. А зараз атрымалі 2,5 мільярды даляраў. І я б сказаў, што гэта такі жэст новага абамаўскага Вашынгтону, што пачынаецца новая палітыка, ў якой будуць ўжывацца не толькі пугі, але і пернікі. Не толькі пернікі, но і яны таксама.
Яшчэ адна з рэакцыяў, якая існуе сярод наведнікаў нашага сайту, слухачоў «Свабоды», сярод люду, што адбудзецца з гэтымі грашыма. Выказваецца такая засцярога, што гэтыя грошы будуть розкраденные белорусским чиновенством, бюрократией, людьми с ближайшего оточения президента, потрапить на замежные рахунки. Накольки мают подставы такие меркования, такие застероги, Ян, по-вашему?
Калі б грошы з гэтага крэдыту выдаткоўваліся на нейкія інвестыцыйныя праекты, у якіх наогул ангажуецца ланцужок выканаўцаў і кантрактараў, тут, скажам, такая боязь, што хтосьці там, скажам, затачэння Лукашэнкі возьме гэтыя грошы сабе ў кішэні, была б апраўданая. Я думаю, грошы, якія даюцца на падтрымку курсу беларускага рубля, МВФ распісаў менавіта на што яны могуць выдаткоўвацца. Менавіта на канкрэтныя інтэрвенцыі на фінансавым рынку краіны. Так што я б якраз гэтай перасцярогі не браў бы сабе да галавы.
Што ж, давайце тады пагаворым пра валютную інтэрвенцыю. От у беларусаў зараз шмат вольнага часу. Яшчэ пасля Новага года, пасля ўсіх гэтых святаў, не ўсе прадпрыемствы аднавілі працу ў поўным аб'ёме. Шмат дзе людзі працуюць па 4 дні на тыдзень. У некаторых месцах цалкам прыпыненыя прадпрыемствы, людзі ў так званых вымушаных адпачынках, але адзін від актыўнасці па-ранейшаму застаецца як бы на вышыні. Людзі становяцца ў чэргі, каб памяняць беларускія рублі на долары, еўра, юані. Іншымі словамі, працягваецца рэха дэвальвацыі. Чаму гэта рэха такое доўгае?
Ну, ведаеце, як кажа гішпанская прымаўка, сон розуму спараджае пачвараў. Сапраўды, тут гаворыць дэвальвацыя, дэнамінацыя, абмяняюць на расійскія грошы. У нас адзін карэспандэнт каля абменніка пачуў увогуле шэдэўр. У Амерыцы будуць грошы новыя ўводзіць. Ага, відаць, з партрэтам Барака Абамы ў выглядзе Санта-Клауса. Людзі разгубленыя. Дэвальвацыя была вельмі нечаканым і незвыклым актам. Да таго ж, рубель, ну, ён і аб'ектыўна слабаваты, людзі это адчуваюць. Такі роскід вялікі чутак, ну, я не прыхільнік тэорыі змоваў, але я не выключаю, што і неяк вось гэты розгалас падтрымліваюць прафесійныя валютныя спекулянты. Прычым я тут іх не асуджаю, это іх праца. Бо калі яны абваляць рубель, то яны выйграюць, хорошо выйграюць. Але вот я хацеў бы вярнуцца да нашай гутаркі з вамі ў мінулай перадачы. Вось вы пыталіся, наколькі разумна паступаюць людзі ў гэтай атакі на абменнікі. Часткова рацыянальна, сапраўды. Ну, вось, калі чалавек...
Што значыць часткова? Это ж уратаванне грошы.
Я зараз вам патлумачу. Так, кожны чалавек суб'ектыўна паступае рацыянальна. Вось ён уратуе свае 200-300 даляраў. Але калі гэтую атаку людзей, якія паводзяць сябе рацыянальна, банк не ўтрымае, і умоўна кажучы, рубель упадзе ўдвая. Ну вось на ўзроўні вось гэтых 300 даляраў гэты чалавек сапраўды выйграе. Але ў лютым ён прыйдзе атрымліваць заробак. І ягоны заробак не павялічыцца ўдвая, гэта я вам гарантую. А калі нават і павялічыцца ўдвая, то цэны скокнуць так, што гэты ягоны заробак не кампенсуецца, выйграюць пару десяткаў валютных спекулянтаў.
Верагодна,
а людзі і таму атрымліваецца, што індывідуальныя паводзіны рацыянальныя ў маштабе грамадства робяцца нерацыянальнымі.
Адно з самых галоўных пытанняў, якое мы будзем задаваць, верагодна, ў гэты час эканамічнага крызіса, каму ён выгадны? Вось, можа, крызіс гэта выратаванне для Беларусі. Вось такое меркаванне ў нас пачалі гучаць у званках на свабоду. Я нават я працытую адзін допіс, які мы атрымалі на гэтым тыдні. Крызіс, канешне ж, карысны прэзідэнту. Краіна непазбежна падала ў крызіс, а тут сусветны крызіс падаспеў. Ён і зваліў усё на буржуяў. Яму ўвесь час шанцуе. Ян, як бы вы прарэагавалі вось на такое меркаванне, што крызіс это пашанцавала беларускаму рэжыму?
Згодны. І я якраз з гэтым згадаюся, а Лукашэнку неверагодна шанцуе. І з газавай расійска-украінскай вайною, скажам, шанцуе у сэнсе, скажам, цэнаў на газ для Беларусі для таго, што павылічыцца транзыт па Беларусь, і шанцуе з крызісам, бо на яго можна спісаць шмат рэчаў. Можна спісаць і эканамічную лібералізацыю, якую, як казаў, напэўна ударыць па звычайных беларусах, і можна спісаць усе іншыя балючыя рэформы. І пры тым скажучы, што ну што ж, мы рэагуем як усе. Не мы вінаватыя за гэты крызіс, магчыма, вінаватая Амерыка, а мы церпім.
Юры, вот тое, што сказаў Ян, што гэтым можна патлумачыць усё. Ці можна? Наколькі можна эканамічныя цяжкасці патлумачыць словамі? Маю на ўвазе патлумачыць так, каб пераканаць.
Я не згодны з Яном і з нашым слухачом. Усё зваліць не атрымаецца. Вось у мяне дадзеныя снежаньскага, яшчэ да дэвальвацыі, а пытанне да следнага цэнтру НІСПД. Там задавалася такое пытанне, што калі вы лічыце, што ў Беларусі крызіс, хто пераважна вінаваты? Палітыка беларускіх уладаў апошніх гадоў ці всесветны фінансавы крызіс? Так вось, у поўнай ці значнай ступені на міжнародныя, на фінансавы крызіс всесветны складаюць 57%, большасць, але на беларускія ўлады 39%. Таксама шмат. І я ще раз підкреслюю, гэта да девальвацыі. Я не выключаю, што гэтыя лічбы пасля девальвацыі рэальна павялічыліся.
Мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале Белсат, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорский удзельнічае у экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзіту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаць мецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэхадэвальвацыі, крэдыт МВФ і расійска-украінскі газавы канфлікт. Ля мікрафону Александр Лукашук.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць наш калега з рускай службы Андрэй Шарый. Добрый дзень, Андрэй.
Добрый дзень.
Андрэй, ідзе сапраўдная, літаральна, халодная вайна. Еўропа мерзне. Еўропа пасылае сваіх назіральнікаў на фронты газавай вайны. За што змагаецца Еўропа, мы ведаем. Вона змагаецца за тепло для сваіх жыхароў, за цывілізаваныя формы адносінаў, за выкананне контрактаў. За што ваюе Расія?
Ну, большинство независимых экспертов считает, что, по крайней мере, три главных цели преследует Россия в этом конфликте. Первый и самое главное – это подтверждение или поиск статуса новой великой державы. Для того, чтобы этот статус утвердить, и для того, чтобы всем было понятно, что на постсоветском пространстве, по крайней мере, главнее Кремля силы нет, используются все способы силового, экономического, политического давления и конфликт с Украиной в той же степени, в какой конфликт с Грузией недавний подтверждает, что для Кремля внешнеполитическим приоритетом является достижение именно этой цели, а пути выбираются в зависимости от того, какова складывается ситуация. Это задача номер один. Вторая речь идет все-таки о больших финансовых средствах, и главная задача здесь получить контроль над, по крайней мере, частью трубопроводной системы. Ну, а третье – это поддержание того образа врага, внешнего врага, который мешает руководству России обеспечивать стабильность в своей стране и что поможет отвлечь, может быть, внимание от финансового кризиса, последствия которого особенно сильно уже проявляются во многих российских регионах.
Вот старшиня Еврокомиссии Хосе Мануэль Баросу заявил на этом тыдні, что поводзіны боков конфликта недопущальные и неверогодные, и нават попередил, что коли газ не будет дамова паміж Еўразвязам і Кіевам і Масквой не будзе выконвацца, ён заклікае краіны і ахвяры гэтага канфлікта падаць у суд на Газпрам за невыкананне кантактаў. Еўропа больш сур'ёзна, нашмат больш сур'ёзна пачала гаварыць пра меры ў адказ. Польша заявіла пра тое, што будзе будаваць адну ці дзве атамныя электрастанцыі да 2020 года. Славакія, Балгарія гавораць пра аднаўленне сваіх старых закрытых атамных электрастанцыяў. Все ж таки, вот это экономичные страты велизарные, які адбываюцца у них. Няўжо ніхто у Росії не звертає на це уваги. Невже це недорого? Чому так відбувається?
Ну, мені трудно влізти в голови російських головних політиків, но легко предположить, що здесь ответ приблизительно лежит в той же плоскости отсутствия стратегического мышления. Дело в том, что решаются какие-то тактические задачи. Три года назад был такой же конфликт с той стороны, со стороны Европы, сколько-нибудь существенных, заметных шагов по диверсификации своей энергетической политики, насколько я понимаю, не последовало. Скажем, мне встретилась такая цифра, что в хозяйстве Германии за минувшие три года менее чем на процент возросло количество альтернативных поставок и источников энергии. То есть, очевидно, в Кремле думают, что сейчас поговорят, и на этом все и остановится, потому что я не специалист в экономике, но из тех вот многочисленных уже десятков экспертов, которые были в нашем эфире, я знаю, что газовый рынок, он отдельный, сложно там этот сжиженный газ поставлять, заводы нужно строить, то есть это, здесь уже существует все. Кроме того, Россия все-таки надеется, что политическая ситуация в Украине сложится так, и итоги этого конфликта сложатся так, что Россия либо получит контроль за частью, по крайней мере, транспортной системы Украины, либо это приведет к таким политическим потрясениям на Украине, которые позволят России так или иначе обеспечить контроль за политический, пусть контроль за решением этого вопроса. А в общем, «Газпром» проверенный партнер, 30 лет поставляли газ, поэтому понятно, что еще какое-то время Западная Европа будет сидеть на этой российской газовой глине, куда она не денется. Другое дело, что если европейские политики воспримут этот конфликт достаточно серьезно, но для этого нужны деньги, средства, это хлопотное дело, у всех финансовый кризис сейчас, вот на что надеется в Москве, то если, тем не менее, эти обстоятельства будут приняты в учет европейской стороной, то тогда положение Кремля будет не таким уж завидным.
Коли у России саправды нема больш моцных таких рычагов теперь, як газ и нафта, то и адмовиться от них, бо рычаг это ж мае два концы. Коли от его адмовився, значит, ты стратишь так само и уплыв на привязку России до некой системы европейских экономичных, юридичных каштовностей. Хутка адмовиться от России так само не в интересах Европы, вероятно, и самой России.
Первое, о чем я подумал, когда вас сейчас слушал, была политика задавливания агрессора перед началом Второй мировой войны. Тоже почему-то с Гитлером сразу не хотели. Я не говорю, что Гитлер и Путин тоже, вовсе нет. Я хочу сказать, что была, пока разобрались в том, что такое путинский режим, а может и не разобрались. Есть мощное лобби, есть интересы, которые продвигают развитие с Россией. Никому, понятно, не нужна нищая, озлобленная Россия с внутренними беспорядками. И ельцинская Россия 90-х годов, в этом отношении, страна, куда поставлял Запад гуманитарную помощь, и положение, в которой я жил в 90-е годы, Россия, помню, как не так уж черно, как вот казалось из Европы, но все-таки черно. И, конечно, относительную стабильность путинскому режиму удалось добиться за последние годы, непонятно, что будет дальше. Но, тем не менее, иметь дело с совсем беспокойной атомной страной, какой Россия была в начале 90-х годов, ищущая свой путь, это одно дело. Иметь дело с относительно стабильным режимом, это другое дело. Здесь мы говорим о реальной политике, здесь мы говорим о том, что, да, есть принципы демократии, прав человека, а есть соображение политики. В конце концов, если не будет Европа получать газ из России, она будет получать его из Катара или из Ирана. Тоже, между прочим, страны, не светящие демократии. Просто ситуация вся другая. Они не граничат с Украиной, не граничат с Белоруссией и так далее и тому подобное.
Беларусь у всех эти дни конфликта справно як отримливала газ из России, так и справно поставляла его у Европу, у тем лику и те додатковые объемы, которые «Газпром» перепамповывал праз Беларусь, каб, ну, хотя бы крыху компенсовать вот эту украинскую пробку. На ваш погляд, какими будут выники этого конфликта помеж Москвой и Киевом для Беларуси? Тут Беларусь будет в роли третьего, который радуется. Ти это наступный потенциальный вот удельник такого спора славян между собою?
Я думаю, что еще одна цель российской внешней политики в этом конфликте с Украиной – показать другим странам, что их ждет в том случае, если они будут неуступчивы. Как нам известно, соглашение о газовом транзите между Россией и Белоруссией подписано. Говорят эксперты в Москве и в Минске о том, что цена этого – утверждение белорусским парламентом независимости Южной Осетии и Абхазии. Беларусь имеет российские кредиты. Беларусь, насколько я понимаю, ситуация белорусского рубля еще хуже, чем ситуация российского рубля. Поэтому здесь вопрос идет о мере зависимости, как мне кажется, белорусской экономики и Белоруссии как таковой от России. И меры, в которой Александр Лукашенко, который заигрывает Западом в последние месяцы, может рассчитывать на какое-то понимание стороны западных партнеров, что он готов продать за это. Если продать ничего не готов, тогда единственный естественный союзник – это Россия, и с ней надо понимать, по каким правилам играть. А правила, вот они предложены сейчас президенту Ющенко, они предложены Юлии Тимошенко, и они предложены были Михаилу Саакашвили. Александр Григорьевич Лукашенко опытный политик, он понимает, о чем идет речь. Я думаю, что из этого назидательного урока он сделает какие-то свои заключения.
Какие подеи на этом тыдні подались наибольш важными журналистам «Свободы»? У студии наши коллеги Ганна Соусь и Валер Калиновский. Ганна, начнем с вас. Какие подеи притягнули вашу увагу?
Найперш я, конечно, бы сказала, что спынение справы куропатских вандалов, решение господарского суду забрать будинок у протестантской церкви «Новое житё».
Валер, то же самое питание, ваши головные подеи тыдня?
Прича того, что уже обмерковывался в программе «Газовой войны» и выделение кредита МВФ в Беларуси, я зверну увагу на три подеи. Первая из них – это заява Александра Миренкевича об тем, что он будет удельничать у наступной президентской кампании. Другая – это протяг военкоматовского переследу активистов молоди в Беларуси. И третья подея, якая фактично не отбылась, але мая значение и тем самым, что не отбылась, это неудалый митинг предпринимальника у Менску 12 студеня.
Ну что ж, Ганна, вы так само назвали в якости першей фактично подзею, якая, махчима, не отбылась, якую чекали. Скасование суду, спынение судового переследу куропатских вандалов. Чему это важно?
Видите, два месяца тому, сидящую в этой студии, я показывала фотоздымки вандалов. И я говорила про то, что сподяюсь, что в близком часе будут названы их имены. Их имены не названы. Мы не ведаем имены всех тех, кто робил вандализм у Куропатах. Видите, литерально после того, как стало ведомо, что впершиню затриманы вандалы, мне потелефоновал открывальник Куропатов Зянон Пазняк. И он литерально попросил, каб журналисты не кидали эту справу, каб сочили, як иде справа, каб эта справа была публичная, бо инакше я ей могу ну, потиху просто так спустить, что и отбылося. Фактично, не глядя на то, что и Радио Свобода пильно сочила за тягом расследования, и иншие незалежные медии подтримливали эту справу, и ее закрыли.
Потому что не было цікавості громадства все ж таки до этой справы? Никого это не хвалює?
Я думаю, что это хвалює. Конечно, тут крыху люди зараз больше заклопочены экономичным кризисом, и те же самые журналисты. Але это есть просто тенденция. Видите, вот на этом тыдне 15 студеня исполнилось 15 годов, як у першиню Беларусь, у першиню, и покуль один раз наведал президент США Билл Клинтон. І ён у гэты дзень наведаў Курапаты. Ягоны падарунак, мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, ну, так званую лаву Клінтона, 12 разоў апаганьвалі вандалы. Гэта таксама заводзіліся крымінальныя справы. І гэта таксама не былі яны раскрытыя. Ведаць, я ў гэты дні напісала блог, які на нашым сайце выйшаў, «Лібералізацыя для вандалаў». Я только что говорила про то, что не прагучалі імёны вандалаў, а я вырашыла назваць імёны супрацоўнікаў правоохоўных органаў, тягом 10 годов, с якими я сустракалася у Куропатах. Не так легко часом отримать имя супрацовника правоохоронных органов. И я их назвала для того, как люди, коли не ведают имени человека, який валил крыжи, хай они ведают тих, кто потенциально мог раскрыть эти справы.
Валер, ваш герой тыдня Александр Миленкевич. Чому?
Ну, по-перше, Миленкевич особисто мне симпатичный человек. Я с ним проехал всю минулую кампанию по Беларуси, в разных регионах. Бачу, як он рос, як политик, як реагировали на его люди. В каких складанных умовах он, в принципе, удалую кампанию провел. Але не только тому. Тому, что ягоны заява об тем, что он будет удельничать в выборах президента наступных, свечить об тем, что у оппозиции почался период подрихтовки до этой кампании. Они мусят теперь думать, яким членом выбирать одинаково кандидата, яким чином нешта рабіць, а з большага умовы гэтай кампаніі, якая адбудзецца, ўжо вядомая, таму што Александр Лукашенко ўжо заявіў, што ён удзельнічае ў гэтай кампаніі.
Ну, а цяпер мы ведаем, што удзельнічае Александр Міленкевіч. Ганна, падзея нумар два, праблемы царквы «Новае жыццё». У чым сутнасць альбо значнасць гэтай падзеі?
Значнасць гэтай падзеі ў тым, што носіць тры гады царква змагалася за свой будынак, гэта былы кароўнік, які вернікі ўласнымі рукамі перарабілі ў храм, даволі прыгожы будынак, я там была некалькі разоў. І барацьба цягнулася тры гады, былі галадоўкі, пасты, былі розныя рашэнні суду, і зараз канчатковае рашэнне гаспадарчага суду, у іх забіраюць будынак. Літаральна некалькі тыдняў таму было рашэнне аб рэгістрацыі шасці суполак свядомасці Крышны. Гэтыя суполкі не рэгістравалі, напэўна, 6 гадоў ад моманту прыняцця новай рэдакцыі закону аб свабодзе сумлення. Тое, што іх нарэшце зарэгістравалі, гэта была нейкая праява лібералізацыі ў рэлігійнай сферы. Выглядае, што лібералізацыя сапраўды не адбываецца ў вялікай ступені, але тут я б сказала, гэта не тычыцца толькі ідэалагічнага чынніку. Тут ёсць певний економічний чинник.
Економічний земля... з церквою? У чим?
А в цій справа, це будинок знаходиться недалеко від кольцевої дороги, і він вельми може підійти на склад. А тим більше на будівництво, ось в цьому районі вельми шмат будується жилих домов. Це великий кавалок землі, і якраз вірники ті просили дати їм землю.
Я розумію значність події, про яку ви говорили. І вона у нічим подобна до події, яку ви назвали, Валер. Використання закона або воєнним обов'язку воєнкоматів для боротьби супроць активістів опозиції. Що відбулося?
Це, до речі, так само, як Ганна сказала, проява, чи не проява лібералізації у різних аспектах білоруського життя, а те, що воєнкомати... Воєнкомати доставляють з під вартою активістів молоді, лідерів молоді. І таким чином виривають їх з громадського життя. Це з'являється протягом переслєду і показує того, що та репресивна машина, яка створена в Білорусі, не застається на поготові, вона в будь-який момент може знову включитися. І ніякої розмови про лібералізацію і не варто вести буде.
А як ви відкажетеся на аргумент? Є закон для всіх.
Є закон, але є законні терміновки, наприклад, у господаря В'ячорки. На 3 місяці ще мусить бути.
Іншими словами, закон уживається виборочно, і ми бачимо, що він уживається менавіто для репресій.
Ну, менавіто для того, щоб спинити активність цих людей, скажімо так. Покуль що репресій нема, але якби стішити, да, примусить їх замовчати.
Ви слухали передачу «Тидзень» з Радіо Свобода. У ній удзельнічалі кіраўнік Беларускай службы Радіо Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст, і супрацоўнікі рэдакцыі Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гостем перадачы быў аглядальнік расійскай службы нашага радіо Андрэй Шары. Шановныя слухачы, эфір «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин.